Вы говорите, мили. Положить на мили с
приборы. Я его что? Что
мне мили?
Рекламирую.
Да думайте о
своей... К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем эфир. Еще раз напомню, что у нас 1 августа сегодня, вторник, если кто не в курсе, последний летний месяц, этим надо пользоваться. 17.06 прямо сейчас в городе, в этом часе у нас одна тема для обсуждения, следим за новостями также, следим за тем, что творится на московских дорогах, все в прямом эфире, вы пишете через смс-портал и через телеграм, вы звоните прямо в эфир по телефону, а смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Что касается того, что у нас на лентах новостей, следим за этим. Это не срочная новость, но, мне кажется, такие новости не грех и лишний раз почитать. Повторить. Жара до плюс 34 прогнозируется в столичном регионе в воскресенье и понедельник, в пятницу и субботу ожидается плюс 30-32. Это самый жаркий период в этом сезоне. ТАСС пишет об этом сегодня, ссылаясь на Романа Вильфанда. Метеоролог отметил, что такая температура, правда, может очень негативно сказываться на самочувствии москвичей. Следим еще за тем, что на лентах новостей появляется. Аэрофлот сократил чистые убытки в первом полугодии, но сократил до 1 600 000 000 рублей. А это в 24 раза меньше. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 948. Телеграм говорит МСК. Бот. Вот о чем мы будем говорить сегодня в рамках программы «Своя правда». «Известия» пишут о планах готовить охрану школ к вооруженным нападениям. Ну, то есть как-то по-другому, говорят, есть новый проект ГОСТа на обеспечение безопасности образовательных организаций. Есть такая инициатива, авторы которой предлагают новые требования для охранников, в частности, а им надо проводить учения, проводить практические тренировки по действиям при нападении и возникновении чрезвычайных ситуаций. Вот об этом мы будем говорить сегодня. Что касается движения, кстати, я должен сказать, 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера, это наши планы. А вот, собственно, история программы «Своя правда». Голосование, которое мы запускаем как раз по поводу того, что вы думаете об этой инициативе с дополнительными учениями охранников. Это правильное решение, первый вариант. Второй вариант – надо менять охранников из разных компаний на правоохранителей, там, Росгвардия, что-то такое, об этом же говорили. Третий вариант – надо больше думать о технических средствах. Ну, грубо говоря, высокий забор, на заборе камеры, вот что-то подобное, если только злодей пытается. Вот это более эффективная история. Третий вариант, четвертый вариант – надо думать о том, как предусмотреть нападение. Ну, чтобы человек даже в мыслях у него не появлялось ничего подобного, потому что иначе же ведь, ну, охранников не выучишь, а от всего быть готовыми. Четыре варианта ответа. Голосование запустили. Президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа безопасности» Сергей Саминский к нам присоединяется. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Итак, разве если охранников, к примеру, чаще отправлять на учения? Или практически...
Да, их учить на месте надо, на месте.
Вот объясните, как это должно с вашей точки зрения работать?
Ну и сейчас это работает. В каждой школе есть кризисный план. Это план предусматривает действия всех работников школы, детей, охранника, охранников, если он не один. В случае предполагаемого нападения на школу, вооруженного нападения, после которого могут быть и жертвы, и так далее, и так далее. Вот этот план, он отрабатывается регулярно, минимум 2 раза в месяц. Этот план отрабатывается совместно. И вот в данном случае охранник также участвует в нем. В каком виде? Ну, закрывается входные двери, блокируется входной блок, убираются школьники с первого этажа. На каждом этаже школы предусмотрены помещения повышенной, скажем так, укрепленности, в которые дети также собираются, все это без шума, быстро, без крика, да. И там находятся вне досягаемости, в местах, которые недосягаемы для поражения из огнестрельного нарезного оружия. А по громкой связи сразу объявляется это, по громкоговорящей связи. То есть у каждого должностного лица есть свои обязанности, которые тренируются.
Хорошо, просто... если это все работает, тогда почему повторяются истории?
Ну, к сожалению, у нас ничего все полностью в стране не работает. Нет, это работает там, где эти тренировки проводятся. Для того, чтобы эти тренировки проводились, нужна ответственность и понимание этой важности этой задачи, в первую очередь, директором образовательной организации. И, конечно же, в том числе и генеральным директором частного охранного предприятия. И, конечно же, охранником, который работает на данном объекте.
Хорошо, а если подождите, если мы вводим ГОСТ, ну вот эти люди, они начнут лучше понимать, или это вот ничего не изменит?
Нет, вот смотрите, ГОСТ, конечно, он мало изменит, так как финансирование, он изменит там, где предусмотрено вменяемое нормальное финансирование, исходя из приказа номер 45 директора Росгвардии, генерала армии Золотова Виктора Васильевича. Этот приказ по формуле определяет начальную максимальную цену контракта с учетом минимальной заработной платы по региону. Если по этому приказу выставляется начальная максимальная цена, там предусмотрены уже, после того, как какое-то предприятие выиграло и заключило договор, предусмотрены деньги, в том числе и на обучение охранника, и на его тренировку. Но, к сожалению, финансирование школ осуществляется субъектами Российской Федерации. Например, субъект Москва – достаточное финансирование, позволяющее тренировать охранников, и мы их тренируем. А субъекты убыточные – недостаточно даже на нанимание охраны вообще. И там находится просто вахтер и сторож. Поэтому первый ключевой больной вопрос – это финансирование. Финансирование, по моему видению, как мы инициаторами выступаем этого вопроса, как организация, давно занимающаяся охраной школ, должно осуществляться из федерального бюджета целевым образом на безопасность и антитеррористическую защищенность образовательной организации. Конечно, с четким контролем за его расходование.
Хорошо, когда говорят, и об этом говорят уже не первый раз, когда говорят, что правильнее не ГОСТы обсуждать, а, к примеру, запретить охранникам быть охранниками, сделать так, чтобы вместо охранников появились сотрудники Росгвардии. И, мол, это будет эффективнее.
Нет, ну это вообще популизм. Потому что нету такого количества сотрудников Росгвардии, и не их этот функционал сотрудников Росгвардии. И потом есть постановление 10.06. Зачем говорить? Есть постановление 10.06 от 2019 года, 2 августа, правительства Российской Федерации. В нем предусмотрены 4 категории объектов. Первая, вторая, третья категория охраняется либо вневедомственной охраной, либо ФГУП охрана, либо частным охранным предприятием. То есть во всех трех категориях обязательно физическая охрана. И все тут, кого менять на кого. У каждого есть свои задачи. Есть только четвертая категория, это относится здание и там образовательные организации, которые находятся в слабонаселенных, удаленных районах, где, например, 5-10 школьников, они охраняются на усмотрение директора образовательной организации. Там не прописано обязательное наличие физической охраны. Поэтому нет, зачем? Нужно всем просто на своем месте поработать, но в первую очередь это экономика. Потому
Хорошо,
что без экономики не будет ничего.
Если вы говорите, что первым делом это экономика, тогда получается, что говорите о том, что какие-то технические средства дополнительные...
Нет, тоже неправильно.
Ну,
надо
да.
говорить, потому что есть крупные города, Москва, Санкт-Петербург. В Москве, например, вообще стандарт работник по обеспечению охраны образовательных организаций, есть такой профессиональный стандарт, и в рамках его есть программа подготовки, он является обязательным решением правительства Москвы и решением частных охранных предприятий. И по нему мы готовим ежесменно охранников. Конечно, надо и говорить, и готовить, и требовать. От этого, если кто-то вложит кусочек души и энергии в подготовку охранника, это может спасти от гибели детей. В Москве таких случаев за последние 5 лет было 2, когда охрана, и полиция, и Росгвардия своевременно после пересечения забора преступником произвела его задержание. А преступник был вооружен. У него был пистолет, 2 ножа, например, один из случаев.
Так, может быть, для начала надо сделать так, чтобы любой школьный забор нельзя было пересечь?
Но его так тоже не сделаешь. Это же не исправительная трудовая колония. Но он точно должен быть 2,50, не менее чем 2,50 метра. И точно должен быть иметь, как говорится, ограждение, ворота, закрываемые, не открыт. Он не должен быть. Хотя в Москве есть сложности, и они, ну, сочетаются, тем не менее. В дневное время по распоряжению мэра территория открытой является, то есть могут заниматься и жители на спортивном, свободном, скажем так, на спортивном городке, и проходить могут через эту территорию. Однако там установлены видеокамеры в этих местах и установлены государством. То есть вдобавку к охране, конечно, нужны технические средства охраны, позволяющие.
Но прежде всего все-таки люди. Я понял. Сергей,
да,
Саминский,
прежде всего все-таки люди, да.
Президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа безопасности» был с нами на прямой связи. Мы продолжаем голосовать. К охранникам школ, дошкольных и профессиональных образовательных учреждений собираются установить требования по обеспечению защиты при вооруженном нападении или теракте. Прямо ГОСТ такой придумали. Что вы об этом думаете? Это правильное решение. Первый вариант. Второй вариант. Надо менять охранников на правоохранителей. Ну, вот только что Сергей Саминский в очередной раз говорил о том, что это не совсем нормально, потому что, ну, столько правоохранителей просто нет. Ну, даже если взять всю Росгвардию. Нужно больше думать о технических средствах. Грубо говоря, заборах, камерах. Я уж не знаю про колючую проволоку, но как бы то ни было. Это третий вариант. Четвертый вариант. Нужно думать о том, как предусмотреть нападение. Ну, как сделать так, чтобы человек даже не мог додуматься пойти в сторону школы, ну, с точки зрения нападения. Полагаю, охранником должен быть военный специалист, пишет Наталья. Я хожу в бассейн, охранник мужчина престарелый, хромающий, постоянно спит, и, к сожалению. Она такая, зато он, наверное, военный специалист. Вы же написали, охранником должен быть военный специалист. Возможно, школы нужно превратить в аналог СИЗО. Анатолий 235 пишет. И вот тут главное непонятно из того, что было написано. Это такая шутка или человек прям серьезно так думает? 530 пишет, когда лицензию эти охранники получают, они же проходят обучение. Тогда в чем новация-то всего этого ГОСТа? 874 не понимает. Вы, говорит, думаете, за 2-3 тысячи рублей в сутки кто-нибудь из охранников готов под пули пойти? Ну, то есть, с вашей точки зрения, это нерешаемая проблема? Ну, понятно же, что вряд ли за эту работу будут платить больше, к примеру, чем платят учителям в той же организации. Или нет? Если охранники до этого не охраняли, зачем они вообще нужны, пишет 639-й? Чтобы детей тиранить? Или чтобы отслужившие пенсионеры получили рабочие места? Нет, не понимает. 481-й Вася. Я у охранника в садике спрашиваю, что есть для охраны детей? Он говорит, только дубина. Я ему говорю, может быть, перцовый баллончик? Мне, говорит, не жалко. Он говорит, нет, нельзя мне. Такие вот дела. И тоже вопрос. 7373948, прошу вас.
Алло, добрый день. Дело в том, что многие правоохранители не могут противостоять вооруженному бандиту, понимаете? Тем более, что охранники действительно не имеют никакого оружия. И как они будут? Это профессиональных, подготовленных охранников надо, то есть которые прошли спецподготовку там не один год, да.
Ну, нет, подождите, Ну, вот опять это начинается. Ну, конечно, по-хорошему надо вообще там и пристрелку, и все дела, но мы не можем, ну, понятно же.
Не можем, то есть это вот факт, что мы не можем полностью защитить наших детей в школе, да.
Хорошо, вы продолжаете, да. Тогда давайте. А как надо? Ну-ка.
Да никак не надо, то есть вот... Это неизбежный факт, что защитить полностью мы не сможем. Это неизбежный факт. Преступления, они будут в любом случае, да.
Ну, то есть, и тогда ничего не надо делать. Я понял. Катя говорит, в моем детстве, начало 2000-х, школьные охранники сменку проверяли и со старшеклассниками курили. 144-й. 9-10 были дежурными по школе, 72-73 год. Большая перемена, не выходили, мы не пускали. Входная дверь на замочек, ребята были крепкими, мне нравилось. Ну и... Ну, а мы же с вами 144-й понимаем, что за угол заворачиваешь, и там либо окно спортзала, либо окно любого класса. И что это закрытая дверь на замочке? Я профессиональный охранник с разрешением на ствол, но это дорого, пишет 530-й. А 936-й, а кого мы хотим найти на такую зарплату? То есть вы предлагаете... Вот когда вы так пишете, вы предлагаете резко увеличить зарплату? Или вы предлагаете от нынешних отказаться? Давайте уж тогда договаривать. Руслан говорит, открою маленький секрет, охранники готовятся за взятку экстерном. Это такой бизнес, пишет 482-й. 24-й говорит, надо школьников просто переводить на дистанционное обучение. Ну и тогда проблемы охраны не будет, собственно, потому что каждый дом сидит. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий.
Да.
Юрий, добрый вечер, это Александр. Слушайте, давайте серьезно поговорим о охранниках. Это люди, правда, которые противостоят вооруженным людям. И им, правда, надо физически поднять зарплату за их работу. Почему вот как
насколько?
Наши граждане...
Насколько?
А?
Насколько?
Вот вы понимаете, вот для этого нужен законодатель, который...
Нет, это еще раз. Вот вы говорите, надо больше. Я вас спрашиваю, больше учителя?
Надо с точки зрения военно-полицейского, не знаю, военного смотреть. Понимаете, я вот гражданин, понимаю степень охраны.
И поэтому я вас спрашиваю, а больше учителя должен охранник получать?
Ну, разве нужно сравнить с учителем?
А как? Смотрите, они будут работать буквально рядом. 7373948. Директор школы 28 города Химки Григорий Назаров к нам присоединяется. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот смотрите, тут пишут про новый проект ГОСТа обеспечения безопасности образовательных организаций с новыми требованиями для охранников, о проведении учений, о практических тренировках. А этого чего? Ничего нет такого сейчас без этого ГОСТа?
Конечно, конечно, есть. Просто, мне кажется, общественная наша среда немножечко взбаламутилась. Понятно, потому что сейчас такие события исторического масштаба происходят в нашей стране. Но в действительности у охранников давным-давно в их должностных инструкциях прописаны действия в случае террористической опасности. У нас федеральный закон по этому поводу, собственно, давно разработан. И все должностные инструкции охранников, там, на случай, например, появления террористов рядом или непосредственно на территории образовательного учреждения, все эти инструкции уже давным-давно действуют.
Ну, вот смотрите, первое, что приходит на ум, вот у нас кто-то тут написал, я, говорит, пошел туда-то, речь не шла, по-моему, о школе, а там охранник, хромой дедушка. То есть, есть ли какие-то требования в этом смысле? Или еще кто-то пишет, а там охранник, я спрашиваю, что у него? Он говорит, да у меня только вот даже перцового баллончика нет, не положено мне. Тогда в чем смысл такой охраны?
Вот, собственно, сейчас как раз то предмет обсуждения и изменения ГОСТа, он заключается именно в том, чтобы дать, если угодно, больше инструментарий или больше ресурсов охранникам для как раз-таки преодоления каких-то кризисных, в частности, террористических ситуаций. Действительно, сегодня это очень сложная система охраны, она напрямую к школе никакого отношения не имеет, если угодно, это аутсорс, то есть мы заключаем договора с внешней организацией, и это внешняя организация непосредственно управляет охранниками и дает, ну, дает им должностные инструкции, производит оплату и так далее. Поэтому в этом смысле, для того, чтобы у охраны было, что называется, больше ресурсов на случай чрезвычайного происшествия, это правильная инициатива, и вот ее и нужно обсуждать.
Но если мы говорим о том, что для того, чтобы охрана была лучше, нужно больше ресурсов, мы рано или поздно дойдем и до того момента, с которого начали обсуждение здесь в эфире. Не так много платят охранникам, чтобы там были реальные люди, которые могли защитить детей, и случись что.
Ну, вы знаете, я бы здесь с вами немножечко поспорил. Я понимаю, что есть региональная специфика, как, в общем, по всем вопросам социальной сферы. Но, скажем, в Московской области средняя зарплата охранника, она, если не на порядок, то значительно выше учителя. Понятно, что это совершенно разные направления работы, и безопасность – это основание вообще нашей жизни. Но, тем не менее, я бы сказал, что у охранников весьма достойный уровень заработной платы. Другой вопрос, что в других регионах происходит. Но, безусловно, когда мы говорим о достойном уровне заработной платы, соответственно, мы и усиливаем требования к тем людям, которые претендуют на должность, ну, условно, охранника.
То есть по нынешним параметрам можно говорить о том, что охранник – это человек, который получает больше учителя?
Да, можно говорить, и в этом нет ничего странного, потому что штат там любого охранного предприятия, он в десятки раз ниже, чем в одной школе, да, и в этом смысле там чуть больше ресурсов, это совершенно нормальная история. Вопрос учительской зарплаты, давайте не будем сюда приплетать, все-таки учитель не несет прямой ответственности за безопасность на всем периметре образовательного учреждения.
Но да? Они работают в рамках одного периметра, поэтому тут не обойдешься с сравнением.
Соглашусь, но, конечно же, далеко не каждый учитель возьмет на себя функции охраны детей.
Вот про функции, кто может, кто не может, с вашей точки зрения, вот этот спор по поводу того, что это могут быть охранные предприятия или это может быть государство в виде Росгвардии, с вашей точки зрения, как правильно?
Думается, что переход к официальной государственной структуре, в нашем случае это Росгвардия, кажется целесообразным, потому что в Росгвардию просто так не попадают. В Росгвардии есть определенный резерв для того, чтобы, собственно, профессиональными кадрами укомплектовать образовательные учреждения. И надо сказать, что, опять же, во многих субъектах, в частности, в Московской области, этот опыт уже проходит, и мы видим значительные результаты. То есть, конечно, родители во многом недовольны, что ужесточается режим безопасности, это тоже вечная, постоянная дискуссия. Но, тем не менее, случаев каких-то чрезвычайных там проникновений, несанкционированных на территорию школы, в том случае, если охраняет Росгвардия, в разы меньше.
И еще один вопрос, это тоже вот действующему директору. Есть ведь, понятно, что вот тут говорят, как вы можете спрашивать об одном или о другом, когда нужен комплекс мер. Понятно, что нужен комплекс мер, но что вы думаете по поводу так называемых заборов? Заборы высокие, возможно, пуленепробиваемые, что называется, возможно, просматриваемые видеокамерами. То есть с технической точки зрения, может быть, в это стоит вкладывать намного больше денег, чем сейчас?
В этом все имеет смысл. Имеет смысл открытое пространство школы, чтобы жители микрорайона могли прийти потренироваться на школьном стадионе. И при этом имеет смысл устанавливать высокие заборы на случай террористической угрозы. Это абсолютно вечная история и мировая история. Во Франции большинство государственных школ стоят под двухметровым бетонным забором. Вот, и это практика, и в этом большинстве. У нас нет, и надо сказать, что по статистике, вот случаев чрезвычайных происшествий в наших школах, несмотря на все резонансные примеры, которые мы можем вспомнить даже за последний год, опять же, в разы ниже, чем в других, в европейских странах, в США. Здесь большое поле для дискуссии, большое, профессиональных дискуссий.
Спасибо. Григорий Назаров, директор 28-й школы в городе Химки, был с нами на прямой связи. 672-й продолжает писать, уже несколько раз написал. Ну зачем вы пишете по нескольку раз? Не понимаю, говорит, в чем проблема, ведь писали закон о привлечении школьников к общественно полезному труду. Охранник, чем не общественно полезный труд? Но если бы вы серьезно это писали, вы бы понимали, чем это не общественно полезный труд. 530-й пишет, а потом вот мы про эти все заборы наговорим, про бетонные, потом будет пожар, и все школьники под этим забором останутся. Ну да, 138-й, это какая достойная зарплата охранников? 60-70? Ну-ну, пишет он. А средняя зарплата в стране 60-70? Ничего, это не кажется вам проблемой? Но просто если это так, то сколько можно говорить, что мы бы все хотели по 700 получать? Против БПЛА и Росгвардии высокие заборы не спасут, напоминает 144-й. 530-й, мне кажется, увеличивает в течение нашего обсуждения расценки. Мол, согласен эту работу выполнять, но вот теперь он уже 5000 за смену требует. А кто будет охранять охранников, пишет 922-й. И это тоже вопрос, который требует ответа. 533-й. Я как многодетный отец, безусловно, переживаю за безопасность моих детей и считаю, что сравнивать заработную плату педагога и охранника некорректно. В сути вопроса целесообразность поднятия уровня дохода охраны, и я за это. Ну вот так. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот достоверная информация. Охранник получает 60 тысяч где-то в Москве, но он работает целый месяц вахтовым методом. Вот посчитайте, какая у него зарплата, если перевести на нормальный рабочий день. Это много или мало, как вы считаете?
Ну это 60 тысяч, это средняя зарплата по стране.
60 тысяч вахтовым методом, круглосуточно, месяц.
Он не работает круглосуточно?
Он работает круглосуточно. То есть это я вам достоверную информацию
говорю. Ну как можно? То есть он 30 дней?
Он работает вахтовым методом.
Вы знаете, значит, потом месяц не работает?
Правильно. Вот за месяц, когда человек
Хороший
работает...
спор, это прекрасно. Самый лучший способ уберечь детей, это засунуть их в обитую войлоком комнату и закрыть на засов, пишет 639-й. Это к вопросу о том, что, может быть, действительно надо думать не о конкретном охраннике и не об этих деталях. Вот он, когда вахтовым методом, он когда спит, он тоже работает? Или нет, потому что это вахтовый метод? Круглосуточно приезжают на 2-3 месяца, потом домой, пишет 874-й. Ну, работают-то они не круглосуточно. Приезжают на 2-3 месяца, выходные у них тоже есть. Мы ведь об этом говорим. А опорные пункты полиции можно рядом с садиками дислоцировать. Почему нет, пишет Савелий 884-й. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Вторник, 1 августа, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о том, как надо готовить охранников школ к вооруженным нападениям, чем поможет новый ГОСТ, и должны ли быть это охранники, те, кто охраняет школу от внешних угроз. Так, будем говорить. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Голосование в нашем телеграм-канале продолжается. Мы спрашиваем, вот к охранникам школ, дошкольных и профессиональных образовательных учреждений собираются ввести требования по обеспечению защиты при вооруженном нападении или теракте. ГОСТ прямо собираются написать, возможно, даже, кстати, что-то больше, чем нынешняя, что там, дубина, да, положена охраннику. Возможно, у него будет даже больше. Что вы об этом думаете? Это правильное решение? Первый вариант ответа. Второй вариант. Нет, нужно менять охранников на правоохранителей, грубо говоря, на Росгвардию. Третий вариант. Нет, надо больше думать о технических средствах, не об охраннике на входе, а о том, что у него есть. Заборы, видеокамеры, еще что-то, чтобы еще нет злоумышленника на территории школы, но есть на территории участка. А все уже об этом знают. И, возможно, люди из правоохранительных органов уже едут. Ну, как-то так это должно. Три, технические средства, третье. Четвертое, надо думать о том, как предусмотреть нападение, но чтобы никто даже не подумал, что в сторону школы можно что-то, какое-то зло умыслить. 7373948, голосование продолжается, принимаем ваши звонки. Тут мне начинают рассказывать о том, как устроена вахтовая работа. Конечно, я не знаю, как живут люди простые, и ночью школа не работает. Спасибо, 874, без вас я, конечно, этого бы не знал. Да понятно, что так это происходит, но они ведь не то, они ведь не два месяца беспрерывно работают. То есть сегодня они ночью спят, а служба идет. Завтра спят, служба идет. Но ведь рано или поздно начинается 2 через 2 или 3 через 3. Ну, как-то так примерно. Ну, и тогда дальше надо пересчитывать зарплату этих охранников. Помните, про 60 говорили. Надо вышки с пулеметчиками по периметру поставить, пишет 922-й. 550-й рассказывает, что когда он учился, сдавали по 50 рублей на охрану. 50 рублей, а какие тогда были цены? Когда вы учились. А то что, в чем проблема сейчас так же сделать, хоть Пригожина нанимайте на эти деньги. Тут важно понятие, а что такое было 50 рублей в тот момент. Доступ на территорию школы должен быть только по картам учащегося, а вход в саму школу, как в банке, через две двери и металлоискателя, вместо охраны должна быть Росгвардия, пишет 401-й. Вы уверены? То есть вот с вашей точки зрения детство должно быть устроено посещением вот подобного рода заведений через две двери и металлоискатель? Да, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, я прошу прощения, мы говорим только о школах каких-то больших городов и Подмосковья?
Боюсь, что нет, мы говорим обо всех школах.
Ну вот на центральной усадьбе в деревне, где живет мой друг, у них школа штакетником огорожена. Ну, метр полтора, наверное, если вообще не 120 сантиметров, как он в поселке художников. Это весь забор. Какие там входы могут быть контролируемые? Двери обычные деревянные закрываются на ключ. Правда, сторожа два. Ночное и дневное. Работают через сутки. Сутки работают, сутки не работают. Что получилось 30 тысяч. У них директор школы 60 тысяч не получает. Если там будут какие-то камеры и круглосуточные системы наблюдения, будет как вот во время локдауна. Ученики включают ноутбуки, вырубаются на центральной подстанции аккумуляторы, трансформаторы электрические. Угу. Не выдерживает система. Росгвардию поставить? И что это Росгвардия там сделает? Вы же сами говорите, есть спортивный зал, а там не только спортивный зал, там окон полно, с первого этажа выпрыгнуть, ничего не стоит, тем более ребятам деревенским, они привычные прыгать. С этого первого этажа-то я-то вылезу, с грехом пополам, но вылезу через открытое окно. Ничего мы не сделаем, это было, есть и будет. Обезопасить там, где действительно есть хороший забор, да, Росгвардию, на мой взгляд, это единственный вариант. Потому что никакие другие охранники не помогут. Но опять-таки встает речь, а чем они будут вооружены? Вы же не дадите огнестрельное оружие охраннику школы, правда?
Ну, как кажется, это довольно опасно.
Конечно, потому что как будет в БМД. Твой свиненок не только морду набил, но и пистолет разобрал.
Понял, спасибо. А в школе есть кружки? Родители не пускают ждать детей, где ждать зимой? Говорят, в тамбуре холодном ждите. Это тоже вопрос, когда пускать родителей. Ну да! И это тоже хороший вопрос, когда мы обсуждаем охрану школ. Чем больше будет высоких заборов, тем дальше будут родители ожидать. Что будет предусмотрено за невыполнение обсуждаемого ГОСТа, пишет 672-й, а 892-й вот тоже. ГОСТ — это минимальные требования, а не руководство к действию. ГОСТ — это как раз руководство к действию в рамках выполнения минимальных требований. Но мы-то как раз обсуждаем, 892-й, вы, наверное, не услышали, но мы как раз обсуждаем, что... учитывая, что страна большая, то эти минимальные требования могут оказаться максимальными и для многих недостижимыми. Поставленную цель и задачу реализуют, хоть Рэмбо будет, уберут, не сближаясь. Это к тому, что 144-й, к тому, что... то есть человек... То есть охранник, он ждет, а тот, кто нападает, он планирует. Владимир Химанович, член общественного совета Главного управления МВД по Москве и ответственный секретарь в региональной организации гражданской безопасности. Он с нами на прямой связи. Владимир Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, охранников надо готовить. Учения, практические тренировки. Или надо заменить охранников на росгвардейцев. Или надо наставить камер вокруг школ. Или сделать заборы в два раза выше. Или все вместе это надо сделать. Что скажете?
Я вам скажу, что с учетом того, что есть крупные города, где, ну, например, Москва, Санкт-Петербург, где можно действительно достаточно эффективно организовать какую-то инженерную защиту школы, видеокамеры, шлюзы доступа, посадить действительно Росгвардию. А есть маленькие деревни, в которых буквально там школа там деревянная, вот, огороженная там в лучшем случае каким-нибудь... простеньким забором.
Так что безопасность вот тех деревенских детей нам не так важна, что ли?
Ну, с учетом того, что ее будут обеспечивать местные власти, вот подумайте, откуда они возьмут деньги на обеспечение безопасности этой деревенской школы? Они скорее закроют эту школу, и детям придется за 20-30 километров ездить в райцентр.
Так.
Вот так поступят местные власти на местах, там, где у них нет достаточного финансирования. И кто в итоге проиграет? Ну, я думаю, что дети, которым придется вместо того, чтобы там несколько километров от дома до школы добираться, добираться до школы несколько десятков километров.
Так, и в этом смысле вот эта история про учения и практические тренировки, это по большому счету единственное, что можно говорить, если мы говорим обо всей территории.
Если мы говорим обо всей территории Российской Федерации, то да, но если мы посмотрим, где в основном совершаются теракты, а вот, например, под массовыми расстрелами учеников, так называемый шутинг, не люблю это слово, мы видим, что он в основном происходит в крупных городах. И поэтому я думаю, что в крупных городах, например, в Москве, действительно имеет смысл использовать для охраны школы Росгвардию, обязательно оснастить школу камерами и шлюзом доступа, потому что даже если на входе будет сидеть вооруженный огнестрельным оружием охранник, он первый же погибнет при нападении.
Что вы подразумеваете под шлюзами, я прошу прощения?
Ну, такая система, которая есть при доступе во многие банки. То есть, когда человек проходит ряд дверей, и пока он их не проходит, собственно, как бы есть возможность его заблокировать.
Но как выглядит детское учреждение, вход в которое через шлюз?
Ужасно выглядит. Оно выглядит просто ужасно. Но если мы говорим про интересы безопасности, то они здесь однозначно встают в конфликт с, скажем так, каким-то психологическим климатом в таких учреждениях. Поэтому нам необходимо выбрать, или мы хотим красивые какие-то свободные школы, где дети себя хорошо чувствуют, или мы хотим создать вот такую безопасность, которая все равно нас от всех случаев не убережет, но, тем не менее, сможет во многих случаях спасти детей.
Но если это все равно во всех случаях не работает, тогда надо ли идти на подобного рода усложнение ситуации? Вот тут 639-й говорит, ну хорошо, а до шлюзов как будто бы не школьная территория.
Это политическое решение. То есть это решение политическое, потому что обеспечить стопроцентную безопасность, к сожалению, никто в мире не способен.
Так вот, учитывая, что стопроцентную безопасность не дает никто, вот что важнее, на ваш взгляд, вот эти шлюзы или то, что мы называем климатом психологическим?
На мой взгляд, конечно, важнее психологический климат, потому что ребенок должен воспитываться, скажем так, в атмосфере все-таки которая не похожа на тюремную или не похожа на какое-то спецучреждение. Это мое мнение.
И вот в этой истории, когда мы пытаемся все-таки так или иначе обсуждать, а можно ли что-то сделать, вот не трогая территорию
можно.
Школы, чтобы, конечно, короче можно. Говоря, чтобы этот злодей не пришел?
Можно идти на определенный компромисс, к чему, собственно, все и приходят. То есть мы не можем обеспечить полную безопасность и даже безопасность, скажем так, на максимально возможном уровне, и мы не стремимся к этому. Мы обеспечиваем ту безопасность, которая все-таки позволит школе оставаться школой, а не каким-то спецучреждением. Для этого действительно должны быть тренировки охранников. Для этого охранники обязательно должны быть вооружены огнестрельным оружием. Обязательно, потому что вот в случаях с массовым расстрелом учеников мы видим, что, ну, что он дубинкой, что ли, остановит, или перцовым баллончиком. Нет, конечно.
То есть человек с огнестрельным оружием...
оснащенности, вот этот самый охранник с огнестрельным оружием, он первый погибнет.
Но еще раз, я правильно понимаю, вы говорите, хотя бы как минимум человек с огнестрельным оружием в школе должен быть.
Обязательно.
Несмотря ни на что. Я понял, спасибо.
Обязательно. Желательно, если это будет Росгвардия.
Понятно, но тогда наши слушатели тут говорят, а где деньги, Зин? Ну, дорого.
В этом есть вопрос. И еще раз говорю, если в крупных городах это не столь актуально, то вот в маленьких деревнях это выйдет на первое место.
Понял, спасибо. Владимир Химанович, член общественного совета Главного управления МВД по Москве, ответственный секретарь региональной организации «Гражданская безопасность», был с нами на прямой связи. Алекс говорит, тогда надо будет задумываться про сдачу приема оружия. Потом, значит, 550-й, надо тогда будет выдвигать требования к охраннику не старше 45 с индексом массы тела, чтобы не был толстым, чтобы у него был шокер, перцовка и травмат, но как максимум все-таки травмат. 592-й. Охранник должен дожить до вызова полиции. Для этого он должен иметь инженерные средства для блокировки входа и видеть, кто идет. Я за оснащенность и тренировки. А как это должна работать оснащенность? Ну, то есть, что такое видеть, кто идет? Вы представляете, даже если там более одной камеры, а будет более одной камеры, видеть, кто идет, это уже довольно дорого. Должен быть еще сейф для огнестрельного оружия, пишет 639. В общем, это сильно усложняет. Люди, пишет Василий 281, мы живем в новом жестоком мире. Это необходимость, как бы ни прискорбно это было, это не Советский Союз, где заходи, кто хочет. Ну так подождите, в Советском Союзе, где заходи кто хочет, тоже бывало, что заходили не те. Но там все-таки держались вот этой истории. Может быть, правда, другая жизнь была. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич. Среди задач по обеспечению безопасности в целом, как государства, так и общественной, там и личности, это согласно федеральному закону, это предотвращение, выявление, анализ и оценка угроз безопасности. Так вот, все вот это, что мы сегодня обсуждаем, это в связи с возникновением новых угроз, в том числе с возросшими рисками терактов, особенно, как там говорится, на территории новых субъектов. И вот это возникла необходимость актуализировать, а точнее сделать новый проект ГОСТа. Ну, теперь вот эта вот статистика, о которой говорил представитель МВД, мне непонятно, что значит в основном в городах. Ну, сегодня в основном в городах, а завтра в деревне случится.
Ну да, то есть, если вы понимаете, что в основном в городах принимают меры, в общем, логика движений понятна.
Да, то и надо принимать везде
меры. Тогда везде.
Так получается по закону, а не только выборочно в крупных городах. Только из-за статистики. Статистика теракта, она очень такая, зыбкая, понимаете? Поэтому предупредительные меры, естественно, являются в приоритете. Но на сегодняшний день надо констатировать, что без этих мер, увы, государство обеспечить защиту школ, как это было когда-то, не могут.
Ну, то есть, когда-то ведь было по-другому безопасность. Там не было охранников. Была другая история.
Ну, вот в том-то и дело. Но на сегодня вот угрозы такие, которые они есть. Их надо в плане предупреждения, надо сделать вот это.
То есть, прям до шлюзов. Вот прям до шлюзов. Помните, Химанович,
что говорил? Ну, не до шлюзов, это уже решают спецорганы, понимаете, тут тяжело.
Понятно.
Сразу сказать.
Понял, хорошо, тут про шлюзы много народу написали, что представьте себе, в банк люди идут с утра до вечера. А здесь, понимаете, вся толпа в один момент. Шлюз не сработает. Но это, кстати, наша история. Мы в целях безопасности в итоге так шлюзуем, что толпы народу собираем там, где хотим, чтобы это было безопасно. Если шлюз на холл заменить после входа, а двери дальше в рекреации уже будет блокировать охранник. То есть вы хотите собрать максимум людей в одном месте. Сколько раз уже говорили? Обезопасить себя невозможно. Это работа МВД. Это 562-й пишет. Должна быть на высоком уровне. Надо работать с населением. Надо жаловаться. Работать и так далее. А электронное образование, пишет Василий 281. Может быть, онлайн-обучение все-таки? А 550-й. А мы вообще уверены, что нам этот ГОСТ нужен? А вы не уверены, что нам нужен? Это тоже ведь интересная история. Может быть, правда не нужен, да? А зачем? Некоторые вот говорят, и проверять не надо никого. Да, прошу.
Здравствуйте, Евгений Москва. Знаете, как говорится, вот от первого выстрела уже никто не застрахован. Даже президент Райден. У него, когда стреляли, никакая охрана, у него было очень много охраны, никакая охрана не помогла ему. Поэтому вот эти все меры, они бесполезны.
Но вот смотрите, тогда вы возвращаете нас к четвертому пункту нашего голосования. Надо принимать какие-то другие меры, чтобы...
Да, совершенно верно.
А что это?
Это профилактика.
Ну что, как это выглядеть должно?
Ну, это агентурная работа, профилактика. Вот я помню... У нас был в Советском Союзе тоже бетонный забор. Кстати, я во Франции что-то сейчас смотрел, в интернете не нашел во Франции бетонных заборов вокруг школы. Ну да ладно. Вот у нас был тоже бетонный заборчик такой, величиной по пояс. Вот, может, он этот имел в виду, ваш эксперт, такой забор.
Ну, то есть вы не уверены, что на Западе прям такие огромные заборы ставят. Ладно, Анна пишет, все это разговоры и страшилки. Что в самом деле, живите как жили. 7.3. Гиперопека, это Альбина, способствует выращиванию беспомощных, безответственных и бесполезных особей. К тому же очень жесткая. 7.3.7.3.94.8. Да, шлюзы, это гиперопека. Да, прошу.
Меня Евгений зовут. Вообще это комплексная проблема, и решать ее какими-то полумерами не получится. С одной стороны, должен быть закон очень жесткий, как смертная казнь террориста. С другой стороны, люди должны понимать, что под охраной находятся определенные заведения, и там тоже можно получить отпор. Ну и третье, это постоянная профилактика. И без этих трех китов, ну, ничего не будет.
Нет, ну вот смотрите, вот вы тоже опять говорите, значит, все-таки... Но ведь школа, она не заканчивается там, где в нее входят.
Ну, конечно, конечно.
Значит, но есть еще.
Да, очень много людей, там, допустим, отставников, там, у которых глаз наметан, который может определить там что-то. Понимаете, это надо это опыт использовать, хорошая зарплата, чтобы люди могли вот, на пенсии использовать себя по полной.
Ну вот, вот хорошо, этот человек, вот пенсионер, он в школе есть. Происходит, не дай бог, что-то, что не надо, чтобы происходило. И чем он может нам помочь?
Ну, прежде всего, он знает, как себя вести в этой ситуации, если он в прошлом профессионал, понимаете? Выстрелить кого-то, если есть оружие.
А, то есть оно должно
либо
быть.
Либо заблокировать двери, там, либо просто вести переговоры какие-то. Там масса вещей, которые могут...
Но вы же заранее не можете предусмотреть, что конкретно из этого понадобится. А такого...
Конечно, не можем.
То есть везде будет бельмондо профессионал, что ли?
Ну, вы поймите, это вся комплексная работа. Когда, если мы будем все это в комплексе рассматривать, решение появится само собой.
Понятно, понял, спасибо. Сергей 208, сколько охранников начнут стрелять в детей, если им дать оружие? А ведь это тоже, кстати, проблема, о которой есть смысл думать, прежде чем принимать подобного рода решения. 639-й, террористов смертной казнью не напугать, сколько можно говорить об этом? 12-й, Алексей, потратиться на системы наблюдения, видеонаблюдения, повысить меру наказание больше тебе ничего не поможет. Ну, то есть, причем, вот я говорю, получается, что это должны быть какие-то системы видеонаблюдения дальнего на подступах. 877-й, тревожная кнопка и блокировка дверей. Но мне кажется, что уж мы можем в 23-м году хотя бы вот об этом-то не говорить. Неужели тревожных кнопок еще где-то в школах нет? Хотя вот, кстати, несколько минут назад было предложение от депутата Госдумы Лантратовой, которая написала министру просвещения, но она все-таки пишет хотя бы про детские лагеря. То есть летние лагеря, а она говорит, надо там ввести систему видеонаблюдения и тревожные кнопки, из чего получается, мы видим, что, видимо, нет такого. Вчера просто в Краснодарском крае сообщили о том, что мужчина 49-летний подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек, которые отдыхали в Анапе на территории детского лагеря. И вот теперь Лантратова говорит, ситуативное такое законодательство, она говорит, ну, раз так, значит, давайте там хотя бы будут тревожные кнопки. Ну, я думаю, в школах-то это есть уже. 7373948. Да, прошу.
Добрый вечер, это Руслан Красногорко. А я считаю, что если преступники и все люди будут знать, что в школе сидит охранник, вооружен до зубов, и что он получит в любом случае отпор, то он туда это так просто не полезет, и он 100 раз подумает, как пойти и сразу...
Ну, или вооружиться еще пулю. Лучше.
Ну, это уже другой вопрос. И охранника не надо, чтобы он сидел с оружием, чтобы все смотрели на него. Это все показуха. Охранник должен быть... Охранная служба, это она должна быть засекречена в том плане, что никто не знает, где они находятся. Но в течение каких-то 5 минут максимум или 3 они прибывали на место... преступления.
А, ну, все-таки, ну, все-таки, то есть, это обычные правоохранительные органы, просто которые должны быстро появляться на месте.
Да, просто которые курируют школу в первую очередь. Не то, что им позвонили, они на выезде, не на выезде. Они всегда готовы, всегда...
Я думаю, что это и так происходит. Ну, подождите, снайперы в доме напротив должны... Ну, да, вот примерно так это выглядит. То есть, не в школе, но в доме напротив снайперы, у которых в доме напротив система видеонаблюдения, и они со стороны смотрят, что происходит. Наверное, да. Значит, опять только Росгвардия для охраны. Да, дорого, но зато надежно, пишет 877-й. А 562-й говорит, наоборот, нужен жесткий контроль оборота оружия. То есть это 4-й вариант. Это не про школы. Это вот в обществе должно быть так, что он даже не догадается, где оружие взять, чтобы прийти в эту школу. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы еще школу обсуждаете?
Ну, пока да.
Смотрите, мне кажется, перво-наперво это должна быть нормальная, не для галочки, психологическая работа, то есть работа психологов. Психолог в школе должен быть очень квалифицированный, первое. Второе, на посту при входе должен быть не сотрудник ЧОП, а, безусловно, полицейский. Я думаю, что это не такие большие затраты, это можно просто повесить на всех учеников, это будет там по 3 копейки. Понимаете, полицейский просто своим внешним видом, ну, практически, я думаю, на 99% отпугнет большинство людей, которые, ну, готовы были бы совершить подобного рода преступления.
Да, ну, подождите, но здание большое, и всегда можно найти другое уязвимое место. Или везде по полицейскому?
Понимаете, вот практика тех преступлений, которые происходили, они практически по одному и тому же идут сценарию. Первое, это оружие длинноствольное, ни разу не было с пистолетами нападения. Теоретически пистолет же можно найти либо переделать, но это, как правило, оружие, которое человек либо забирает у своих родителей и проносит через центральный вход. Понимаете, вот полицейский не даст возможности пронести оружие, даже в службе...
Подождите, он проносит... Секунду. Он проносит через охранника, а через полицейского не пронесет. Почему?
Ну, потому что полицейский совершенно по-другому заточен, понимаете? Для охранника главное, чтобы не было какое-нибудь столпотворение, драки и прочего. А полицейский, он заточен на то, чтобы, если его заточить именно на...
Так тогда можно было бы заточить и охранника. Видите, какая штука? Вот и проблема. Будут отдельные полицейские для школ. Пишет 337-й. Сергей 556-й. Вы видели полицейских в метро? Они кого-то пугают? Ну, тоже важная история, да. Теперь еще. Значит, психов ничему не испугать ничем. Это Алла пишет. И Андрей пишет. А вот это, кстати, важно. Нападая на ЧОП, одна ответственность. А он говорит, ничего не будет. Я думаю, что будет, но какая-то одна ответственность. Нападая на сотрудника Росгвардии, это другая статья. Как бы то ни было, у нас был вопрос к вам. К охранникам школ будут вводить новые требования по обеспечению защиты, и что вы об этом думаете? Это правильное решение, ну и так далее. Посмотрим, как вы проголосовали. Это правильное решение, однозначно да, это самый популярный ответ, 36% так сказали. 32% второй по популярности ответ говорят, надо менять охранников на правоохранителей. Еще 23% говорят, надо думать о том, как предусматривать это нападение заранее и там бороться. И 9% говорят, надо больше думать о технических средствах. Всего вам доброго.